Здравствуйте все. Меня зовут Иван Кононов, я главный редактор издательского дома «Отечественные товаропроизводители». А это программа «Третье дыхание» о людях, которые добились в жизни многого, но не останавливаются на достигнутом. У меня сегодня в гостях мои старинные друзья, которых я очень люблю и почитаю, к сожалению, редко с ними вижусь. И вот как только возникла такая возможность, я тут же пригласил их в студию. Это фотохудожники или просто художники, или просто бесконечные талантливые люди Валера и Наташа Черкашина. Здравствуйте, мои дорогие.
Добрый день.
Добрый день.
Вот там, где вы, даже трудно мне сообразить, с чего лучше начинать, потому что у вас столько всего. И за то время, мы не виделись порядка, наверное, лет 10 или 5, да?
Пять, может.
Да, пять. Хочется у вас столько думать. Там за вами, боже мой, вы за это время сумели там прожить в Америке и почти сюда не приезжать долго, да? Получили зеленую карту,
да.
Грин-карту, потом вы ее умудрились сдать, да. Отречься от этого мира и вернуться сюда. При этом несколько лет вы были закуклены сами в себе, да? Как это, Наташенька, расскажи.
Это даже не так было. Ну вот, как вы говорили, конец света, и казалось, что это все ерунда, ха-ха-хи-хи, там никто не верил, а кто-то боялся. Мы так думаем, ну, не посмотрим, что будет, мы так всегда относимся. И получилось, что после 2012 года, который у нас был очень активным, и мы сделали самые, наверное, такие наши крупные, да, яркие проекты.
Например, какие?
Например, мы участвовали в фотофестивале в Хьюстоне, у нас была огромная инсталляция там. Потом мы участвовали в Аргентине, в Буэнос-Айресе тоже в фотофестивале. Там была такая тема, фактически посвященная апокалипсису, «Крик апокалипсиса» она называлась. Потом мы сделали в Краснодаре в фестивале «Фотовиза», тоже очень большую инсталляцию, там на винзаводе. Валера смеется.
Вероятно, нам дали этот винзавод, потому что из художников, ну, мало не пьющих людей, а мы не пьющие, поэтому нам смело дали полностью весь винзавод, в котором стоят вентиля, и можно было там пить это вино, которое мы, кстати, не попробовали ни разу, сооружая эти громадные инсталляции, потому что там работы были 16 метров там, и больше. Там.
Вот теперь, чтобы зритель представил себе, что такое вы показываете, вы хотя бы расскажите. Вот вы издали книжки свои, конечно, по книжкам судить сложно. Вот это одна из самых первых твоих работ, да, вот на это, Валера?
Это работа 67-го года.
Вот вообще,
на обложке.
Начинать надо, наверное, издалека. Валерий Черкашин родился в Харькове, там увлекся фотографией. И я просто видел твои вот эти еще снятые на смену, наверное, да?
Смена 4, да.
Смена 4.
Да,
и ты там уже начал какие-то выкрутасы делать фотографические. Ты делал селфи, так называемые, когда их еще и в помине не было.
Да, снимал себя в основном. И нашел средства. Я просто привязывал веревкой к стулу, например. Это смену 4, у которой был автовзвод, такой 10-секундный. И можно было отжать его, и не обязательно в руках держать, как сейчас, да? А он там стоит себе спокойно, жужжит, и ты там подстраиваешься и фотографируешься.
В общем так, и началось, и не заканчивается. Несмотря на перерывы, несмотря на отъезды, несмотря на приезды и паузы, продолжается и продолжается вот этот неистовый поиск. Как это назвать, к чему? Виртуальных сопоставлений.
Я думаю, если бы художник знал точно, к чему он стремится, и что он делает, и что он хочет делать, он бы, наверное, вообще ничего не делал, потому что над художником всегда висит вот эта вселенная, да, и у него такие возможности колоссальные. И предстоит очень колоссальный выбор большой, и лучше об этом не думать. И когда не думаешь, вселенная тебе дает по порциям. Даст одну порцию, ты делаешь целый колоссальный проект, потом лежишь, как бы отдыхаешь, потом она тебе опять дает еще какой-то колоссальный, ты опять устаешь, и вот она тебя не отпускает, не отпускает. Но иногда отпускает. Бывает так.
И вот то, что снималось на смену, то, что, по-моему, еще и осталось до сих пор в твоем арсенале, то, что тогда снималось,
конечно.
Ты же используешь все. То, да. Что было накоплено, ты потом притворяешь и соотносишь это с тем, вы вместе уже стали этим заниматься в 80-х годах, да, с 83-го?
Да, с 83-го, да.
Как стали уже одним целым. Вот.
А мы только одно целое, я уже не отличаю.
Но весь этот мир тобой накоплен и стал накапливаться уже
вдвоем, да.
Вами там вместе, и вы все время его тот, который только вам был видим, известен, многими забыт. Я-то его хорошо помню, тот мир. Я сам снимал «На смену 8». Вы
прогрессивный.
А 4 был такой маленький объективчик совсем, да?
Крутой. Ну, стеклянный.
Ну, конечно. Вот. Ну, прелесть была неимоверная. Вот. И теперь уже на уровне современных гигантских технологий создается новая совершенно реальность, пронизанная временем и перевоплощенная вот в этом новом пространстве.
Дело в том, что художник, вот некоторые говорят, не надо заниматься прошлым, да, нужно отбрасывать прошлое, оно как тягость какая-то там, нужно идти вперед, там идти вперед. Но очень много, это знаете, как вот есть художники прыгающие такие, вот они подпрыгнули, у них момент славы там, нужно же на землю опускаться, он же спрыгивает, он же обязательно опустится, да? А я всегда считал, что нужно идти постепенно, всегда нужно формировать базу под своими ногами. Ты делаешь ступеньку, и ты поднимаешься на эту ступеньку, и ты уже не падаешь, да? Ты поднимаешься на следующую ступеньку, на следующую, и таким образом ты осваиваешь вот это вот свое будущее.
Ну да, и главное, что такое прошлое? Прошлое – это ты и есть.
Да, да, это база.
Ты же состоишь из того, что да. Ты называешь прошлым, а это ты, это в тебе. Это из тебя произошло когда-то.
Когда ты не прыгаешь, ты всегда используешь вот эту базу. Мы всегда смотрим там самые первые работы там 62-го года, это сохранившиеся работы. Но в то же время, вот мы начали книгу делать, нам это очень помогло, потому
я
что…
Я еще раз покажу. Вот эта вот фотография, это как, в каком году было сделано?
67-й год, ночь с пенервожатой такая действительно была
настоящая. Вот казалось бы, ну что тут этакого? Ну, во-первых, год, подчеркиваем, 67-й. Это мне было 14 лет, я учился под Москвой, жили мы на территории психиатрической больницы, очень увлекался тоже фотографией, поэтому понимаю.
Хорошая база это, психиатрическая больница, это очень хорошая
это
база.
Моя мама психиатр, поэтому мы там жили, и поэтому там было вот все. Мама всегда говорила, здесь самые интересные люди.
Да. А там
просто сумасшедшие, которые не знают, что они хотят.
Да там даже не сумасшедшие, там нормальные абсолютно. А здесь же и пограничники все были в сумасшедшем доме, все прошли через сумасшедший дом.
И ты прошёл, кстати, Валера прошёл.
Да, я прошёл.
Ну, ты косил там, да?
Ну, косил, в то же время я всегда был экспериментатор. Только первое голодание, я сразу поехал к профессору Николаеву, нашел концы и голодал 21 день в 21 год. Вот. И психиатрическая клиника тоже, я начитался Ван Гога, Хлебникова, я узнал, что я в Харькове был, что Хлебников в этой клинике косил от армии. Ну, почему же такой перформанс и мне не сделать, да? У него получилось, а я что? И я тоже там это все сделал. Но я так посмотрел, какие я работы тогда делал, в это время, когда я там исследовался, как бы, и исследовал. У нас был взаимообмен. Они меня исследовали, я их исследовал. Ну, вот. Так если бы я им показал, тому же психиатру показал свои работы, да мне сразу белый бы билет дали. Вот. Но я им не показывал эти работы, поэтому у меня красный билет не годен в мирное время. А во время войны, пожалуйста, я пойду воевать.
Потом, значит, ты сделал шаг в Москву, потом вы стали
в Питер,
одним…
Сначала Питер.
Питер, да.
Я считал, что русский авангард – это вот Питер. Вот. И когда я приехал в Питер, я там сошелся с группой Стерлигова. Ну, вот это Стерлигов ученик Малевич, его жена ученица Филонова. Это органичная школа такая. Вот. И, но потом, когда я все это получил, я понял, что это уже провинция. Уже там происходит история, там бурлит история, но… как бы будущее не в этом месте. И когда я приехал в Москву, я понял, вот здесь уже есть будущее. И я сошелся там Кабаков, Пригов, там Инфант, ну вот, Шварцман, и все, я здесь уже остался, я в Москве. Это Москва сейчас? Мы в Москве. Вот. Да, я иногда уже путаю, да. И я здесь остался, я понял, что вот здесь нужно расти. Здесь моя… Я получил школу в Питере от русского авангарда, Вот,
благословение. Даш, но тем не менее вас понесло в Нью-Йорк.
Ну, вот
причем так основательно, я бы сказал.
Да. Не понесло.
Вынесло. Ну, вынесло.
Нас понесли.
Ну, вы вас понесли. Да, нас ваши проекты.
Нас пригласил американский музей на выставку. Мы бы так не поехали. У нас были предложения, но я всегда говорил Наташе, ну, Наташа удивлялась, почему мы не соглашаемся с галереей испанской, британской, там, туринской, а потому что у нас плохая еще база. Можно подпрыгнуть, как я говорил, да? Вот, и там какие-то успехи будут, там что-то продастся, там выставки сделаем, каталоги какие-то, но мы опустимся опять на землю. Нет базы, нужно сделать базу, и вот с нее можно тогда и в Америку уехать. Как мы сделали? Мы поехали с хорошим предложением в американский музей, сделали там свою выставку, поехали по Америке. Как те, знаешь, собаки, которых только выпустили, первый раз мы выскочили, и мы по всей Америке как дали. У нас купил арт-институт Чикаго, это один из самых крупнейших музеев мира. Мы даже не знали об этих музеях ничего. Но наша база позволила им покупать наши работы, потому что они были серьезные.
У вас, во-первых, за плечами уже было много проектов, в том числе метрополитен.
Колоссальное количество.
Это сначала он был московским метрополитеном. Очень хорошо его помню. Потом он стал международным.
Это уже потом, когда мы
начали с московского, и как раз такая была тема во время перестройки. Мы делали перформансы, посвященные уходящей культуре СССР. Идея была в том, что мы как бы в этом жили, и казалось бы, что тут особенного, но мы поняли, пройдет лет 20-30, и уже сейчас так и случилось. Вот и вот молодежь, она вообще не будет знать, что такое СССР, как там действительно...
Будет не хотеть знать, вот в чем дело.
Естественно, и не может знать, потому что кто-то не хочет об этом говорить, кто-то ненавидел, кто-то любил. Вот сейчас такая идет тусовка, я не пойму там вообще, что происходит. Да, все обсуждают это с разных сторон. И вот мы так подумали, давай мы, по крайней мере, снимем, будем снимать или как-то реагировать на вот эту культуру, которая была создана, и с ней взаимодействовать, и попробуем ее осмыслить, не думая о политике. Поэтому у нас были такие перформансы, там мы, была приватизация как раз всего, мы приватизировали, позвали друзей, они приватизировали эти скульптуры, выбирали там.
На площади Революции.
Да, то есть уже как бы это твое, и нам говорят…
На метро площади Революции.
Да. Непосредственно контакт должен был с произведением искусства. Угу. Оно же делалось для народа.
И потом они нам тоже говорили, вот теперь я еду мимо этой станции и выглядываю, где там мой стоит или сидит.
Это уже личное отношение между… Да. Объектами.
Потом, дальше больше, в общем, был субботник, а потом одна из владелец скульптур влюбилась и говорит, хочу замуж выходить, значит, за этого парня, таких сейчас не стало, мы сделали свадьбу подземную. Ну и так дальше больше, там был конкурс красоты, и мы отработали эту тему очень хорошо, несколько лет мы этим занимались, ну и помимо потом... этого мы фотографировали.
А скажите, а музей метрополитен Черкашина появился
в 92-м году?
Да.
В 92-м году мы сделали выставку в А3, где на афише было написано «Музей метрополитен Черкашина».
Я гораздо позже придумал такую шутку, я назвал главу метрополитена митрополитом, метрополитом.
Ну, а мы как
бы стали искусством. Я считаю, что это, в общем-то, это ваше звание, вполне по праву принадлежащее вам. Вы митрополиты, вот метрополиты.
Дело в том, что нас оно и соединило, мы познакомились в метрополитене.
Причем стоп, я, насколько знаю, там число, которое сегодня у нас, кстати, в эфире, 13-е, стало для вас тоже знаковым числом. В вашем знакомстве.
Ну, это, можно сказать, мое счастливое число. Почему это число счастливое для меня, я не знаю. Но мне очень часто выпадает там или место 13-е, или
ей выпадает. Когда мы познакомились, приходим в кинотеатр, уже темно, да, все говорят, ну, садитесь на свободные места.
Вы поодиночке приходите?
Не, вдвоем пришли.
Вы уже вдвоем пришли?
Да, вдвоем пришли, и мы лезем в темноте, ну, вот здесь, давай здесь. Сели, сидим, свет включается, я смотрю, передо мной 13 написано, мы смотрим ряд, 13-й ряд, ну как это может быть? Раньше у меня такого не было, так что это принесла Наташа.
И это уже была судьба. Это была судьба. И все-таки вернемся вот к вашему пребыванию в Америке, из которой вы сбежали.
Мы не сбежали, мы спокойно попрощались и уехали.
Вот причем вы сделали, на мой взгляд, беспрецедентный шаг. поскольку все, если туда приезжают, вот все время грин-карту получить, ну, то есть почувствовать себя уже там вживленным туда. Да. Вы ее получили.
Да, получили как
и особо. И прожили там с 11-го года по который?
По 17-й.
В Нью-Йорке.
Ну да, вообще-то, на самом деле, мы с 94-го года ездили по два раза в год, и каждый там осенью и весной обычно.
У нас не было проблем.
Нет, и совсем недавно, когда вы сдали
эту... В 17-м году мы ее просто сдали.
Ну, у нас начался новый период, мы стали новыми чергашинами, нам нужно было чем-то...
А сдавать-то зачем?
Чем-то отрезать.
Что вам мешало отрезать без вот как бы такого кардинального шага?
Вот мы сказали, что 12-й год был такой решающий. Мы просто так напряглись, мы очень много сделали, мы не понимали почему, что-то, что впереди, значит, впереди там много чего, вот. А потом наступил 13-й год,
угу.
13-й год,
да.
И у нас как будто раз, и все отрезало,
13.
Все каналы творческие, все отрезало, 4 года мы молчали, ровно 4 года ни одной творческой работы, ни одной.
Зато книги.
Да, и нас подвинуло сделать книги, как бы сказали нам, одумайтесь, подумайте, что вы сделали.
Слушайте, это книги, это назвать, это книжищи такие, вот, я даже их с трудом приподнимаю, вот, одна, вторая, это просто…
Вторая, третья, четвертая, пятая, четвертая, десятая, будет
вот,
десять,
это, наверное, это вот десять. Все творческие или ваши, да, пути, которые были пройдены, они…
Ну все невозможно, но частично здесь будет запечатлено…
Причем это такие глобальные
основные
работы,
этапы, да.
Друзья мои, это вам не просто… Это даже не альбом, это целая энциклопедия жизни получается.
Вот, правильно, энциклопедия, да? Мы ее, кстати, так и называем. Мы вот, уже сами туда обращаемся.
Мне очень жалко, что нельзя разглядеть здесь вот в деталях, потому что здесь чего только нету, боже мой. Какие фотографии, какие рисунки, какие композиции.
Это, ну, вот самое начало творческого пути.
Слушай,
Валеры.
Это гигантская работа. Ты говоришь, вы замерли. Вы сделали то, что люди делают там. Всю свою жизнь, понимаешь, вы сделали это за 4 года.
Да.
Причем, извини меня, вы сделали это без поддержки какого-то там магната.
Да я ничего нету, никто не
поддерживает. Или какого-то издательства.
Пока мы работали, да. Но потом появился благородный человек, который нам оплатил публикацию.
Угу.
Вот, типографию оплатил. Это просто ему благодарность, если бы не он, вот, то…
Потому что себестоимость одной такой книжечки, я думаю, ну… Там долларов 200, наверное, да?
Я в долларах уже не меряю, я же уехал из
Америки.
Все это уже там. Я раньше все в доллары переводил. Здесь приедешь и начинаешь.
Ну, примерно получается там, ну, 1010, да?
Нет, ну, 3,5.
Это себестоимость.
Одной работы 3,5 тысячи рублей.
И, короче говоря, вы там прошли, в общем-то, нельзя сказать, что вы... С позором оттуда. Вы уехали со славой.
Нет,
оттуда.
Вы знаете, там на самом деле вот это то, что мы жили в Америке, очень сильно на нас повлияло. Во-первых, мы увидели мир по-другому, да, с другой стороны, со всех сторон. Мы много путешествовали,
бог,
мы же не
вы,
только
вы,
там.
Вы же там виделись, бог весь с кем. Там совсем, можно сказать,
вообще с
бомондом американским.
Мы не старались, мы не стремились там с бомондом, но судьба была. С Рэй Чарльзом мы хорошо пообщались, я его подснимал там. Ну, много очень, с фотографами знаменитыми почти со всеми.
С музейными людьми, с кураторами.
С музейными.
Да, и вы общались на равных, да? Вы же были там не просто там, ой-ой, Чарльз, ой, там тот.
Нет, так мы никогда не общались.
Там даже вот такой пример, там мы видели, как куратором музей, допустим, там тот же Арт-институт Чикаго, да, первый, который купил у нас, тем более два раза, как приходят люди, как они к своей работе бережно относятся, она запакована, они открывают из коробочки, там одна работа. Вот, а мы приходили типа с чемоданом, это наше портфолио, вот так вынимали, оно сыпало все, и мы на стол так бросали эти работы, они в шоке, они чуть не за сердце держались. Вот, говорят, ну вот тут смотрите, может что-то будет интересно. Они просто набрасывались, и многие наши коллекционеры нас так ругали, что почему вы так много приносите? Мне все нравится, я хочу все купить, я не могу все купить. Приносите мне одну-две работы. Вот. Нет, да, ну вот. Мы еще потом рулоны пошли, мы так это вью рулоны по это, на пол. А потом раз показываем их, они там гнутся, там они вообще за сердце хватаются. Я помню, в Бостонском музее там такая тортила, такая крутая куратор была. Это, забыл уже, как зовут ее. А у нас работы мятые.
Барбара Нилстайн.
Барбара Нилстайн, знаменитый куратор. И один кусочек только тынь, вот так вот делал. Она его так нежно раз, так вот. А он опять тынь. Я говорю, да что вы, беру этот кусок. Она, ну, так же нельзя. Вот, я говорю, а вы сначала купите, потом будете командовать.
А вообще еще я начала говорить, да, что нам это еще и дало возможность, как бы мышление же меняется от того, что ездишь, и мы стали делать международные проекты.
Там с Японией первый, у вас большой проект.
В Японии да, был, большой. Потом у нас была тема «Миражи империй». Угу. То есть мы все имперские культуры уже рассматривали через призму своей. Мы начали с своей, потом другие.
Европейский проект единый был.
Да.
Во Всемирном банке в штаб-квартире мы отмывали большие бабки.
Слушайте, ну вы практически завоевали вот этот вот художественный небосклон.
Не завоевали, оно как шло. Ну, вот шло
в хорошем смысле этого слова.
В хорошем, ладно.
Вы творчески завоевали его.
То есть все пути мы совершенно оттуда не сбегали. Нам там очень нравилось.
10 музеев почти где-то там купили.
Став победителями. Вот в этом, ну, для вас даже не борьбе, а просто естественным образом, почему вам там стало вдруг неинтересно, тесно и скучно?
А у нас появилось... Не знаю.
Там что, нету больше перспектив, горизонтов?
Нет. Наверное, появились внутренние потребности, которые мы поняли могут реализоваться только здесь. Когда мы возвращались в Москву, у нас происходил какой-то такой вздох. Как-то что-то хорошо здесь. Мы сначала не понимали, что хорошо. Ну ладно, побыли-побыли и опять туда. А там выдох. А потом приезжаешь, опять вдох. Вот, здесь это родные люди, все время какие-то разговоры, какие-то близкие, тесные отношения какие-то с друзьями, хотя и там друзей очень много.
Слушайте,
было,
ну, извините, американцев меня, пожалуйста, полно, Валер, было. Но процесс-то все равно не такой бурный, как вот то, что вы рассказываете. Я, честно говоря, вот, ну, есть такие там места, как Артплей, как Винзавод, я с большой душой начал туда ходить, как-то это возникло, это недалеко от нашего место жительства с женой.
Угу.
Но потом мне тоже как-то стало тесно и скучно. Винзавод вот из этой гениальной истории, связанной с «Играми престолов», которая завоевала весь мир, я не знаю, вы относитесь к «Игропрестольцам» или нет?
Мы не знаем, что это такое.
Ну,
мы знаем, но что-то...
Винзавод
продемонстрировал какую-то мертвую зону в этой связи.
Сейчас, да.
И я давно уже не хожу в театр, мы вместе с женой сходили несколько раз и разочаровались. Какие-то допотопные методы. Наш любимый современник, всегда мы посещаем, тоже в нем какой-то есть кризис, хотя там есть все время какая-то новая как бы кровь, которую там они пытаются запустить. Процессы очень какие-то вялые. Замороженные, вялые. Как вам здесь, вот, друзья мои, в этой вот атмосфере, скажем так?
Знаешь, здесь два фактора. Во-первых, весь диапазон выставок, арт-центров, театров стал очень широк.
Угу.
И поэтому здесь уже задача больше твоя, зрителя.
Личная, да.
Зрителя, личная. Ты должен выбирать. Вот. А потом это все и театральное искусство, и изобразительное искусство, оно на месте не стоит. Появляются новые формы, которым мы там, допустим, или не причастны, или не понимаем, или еще не понимаем, или вообще отрицаем. Да? Вот. Но это задача зрителя. Вот, и в театре, и в этом. Искать свой театр, искать своего художника. Это большая работа. И чем дальше, тем это труднее становится. Раньше там сколько современных художников было? Ну, 10 человек по пальцам пересчитал. Да? Немухин, Кабаков там и что там из них.
Да еще попади куда-нибудь, чтобы их увидеть.
Да.
Я же помню, 1974 год,
очередь
когда
стояла.
Была знаменитая бульдозерная выставка,
ну, да.
И все вот эти перечисленные тобой художники,
да.
Они сначала попали под бульдозер, потом их гнобили, наконец им разрешили большую грузинскую, сделали профсоюз графиков, по-моему, назывался.
И всех собрали.
Всех собрали.
В одном месте всех
и
собрали.
И стали там уже
выдавливать. А сейчас это не так.
Да.
А сейчас кто на арт-плее, кто где-то там на задворках каких-то, очень шикарные выставки могут быть в районных залах. Сейчас есть объединение районных залов.
В библиотеках.
Да. Вот, мы же не ходим, не смотрим. А мы пошли в эти центры, да, которые, да, они сейчас как бы собрались вокруг какого-то круга художников, галерей и показывают свое искусство. Они отстаивают свои интересы. Почему бы нет? Пожалуйста.
В том числе рыночные, наверное, Валер, нет?
Естественно, рыночные. Там большие деньги за аренду и все прочее. Поэтому это наши задачи. Если не нравится нам, ну, мы пришли, посмотрели, все равно там есть художники шикарные, да, их выставляет одна галерея, вторая галерея, третья, можно найти там. А в общем сейчас нельзя смотреть, потому что в общем очень широкий диапазон, как в Нью-Йорке, мы приходим там по четвергам или по вторникам, я уже забыл.
По четвергам.
Там, ну, 100, 200, 300 галерей. И что? Я зашел в 2-3 галереи. Я могу сказать о том, что происходит в нью-йоркской арт-тусовке жизни?
Да.
Не могу. Вот. Все охватить я не могу. Стала очень трудная задача. И поэтому организм срывается. Он начинает как бы мстить. Он говорит, это все плохо, это все фигня. Вот. А я, потому что не соответствует моему как бы желанию, моему ожиданию. Запросу, моему ожиданию, правильно. Они не ответственны за наши ожидания. Нам нужно искать. Нам нужно искать. Есть замечательные художники у нас. Есть. И на Артплее, и на Винзаводе, и еще масса еще сейчас таких очень серьезных центров.
А я еще хотела сказать, что сейчас вообще какое-то время, ну, на мой взгляд, да не только на мой, время какого-то перехода, вот мне кажется. Сейчас как-то много. Вот я чувствую, что должна молодежь как-то что-то сильно изменить. Что сейчас приходит другое поколение такое, вот без вот этого груза советского прошлого, да, они какие-то странные, там углубленные в свои гаджеты и так далее, но они должны что-то такое сделать такое, что принципиально будет отличаться. И вот сейчас какой-то период ожидания, что ли, или перехода.
Проб, ошибок.
Да. Старое надоело, да. Нового еще нет.
Провокации или там претензии, да. и прочее. То есть
1000 человек работает, а получится то, 10, выразится, да. То, ну, 10 от силы, 10.
Ведь мы, я говорю в данной ситуации про себя тоже, привыкшие к тому, что вот если что-то у тебя получилось, то ты сразу завоевываешь миллионы.
Угу.
Правильно?
Да,
это,
да.
Потому что на телевидении это там 2-3 канала. Один главный, если ты на нем что-то сотворил, то вся страна у твоих ног.
А сейчас нет.
Сейчас этих каналов миллион.
Да.
Передачи ты можешь делать у себя на кухне.
Да.
Быть блогером, быть
новое,
там,
да.
Кем угодно. Да, да. И приобретать своих поклонников только, ты правильно говоришь, сам.
Сам, да.
Своим усилием.
Я смотрю, какие-то девочки поют, да, и у них там 10 миллионов, а то 100 миллионов.
Кстати, ты тоже запел.
100, да, я запел, но я еще боюсь выходить на ринг, как бы, да. Вот, но у них 100 миллионов просмотров. Какой певец имел...
Нет, да какой канал, извини меня, сегодняшний федеральный, одновременно.
Столько людей. И еще тоже один момент. Да, очень трудно и, может, не нужно эксплуатировать уже найденное. Вот. Но у нас... Мы в 90-е годы, ты помнишь, да, мы там были такие, как и называются?
Медийные.
Медийные люди, да, да там да, да. Свадьба в метро, там что такое, куда не придешь, тебя телевидение снимает, договариваются, у тебя все время сидит телевидение, то мы едем в метро, то мы еще куда-то едем.
Угу.
И я смотрю, мои внутренние задачи, как капуста, начинают, а нам нужно туда, а нам нужно туда, а нам нужно это сделать, оно мне не нужно. Мне это не нужно, мне нужно решать собственные задачи. Я понимаю, еще через некоторое время мои собственные задачи, мое внутреннее состояние умрет просто. Я буду делать специально вот для этого телевидения, а вот чтобы мне быть известным, я должен еще такое сделать.
Ну,
я
есть уже слово хайп для этого. Да,
да, уже появилось хайп. И мы отказались. Наташа была против, но я сказал, нет, давай уходим отсюда. Уходим постепенно, постепенно. Куча проектов, которые были такие. Хайповые, да, мы убрали, вот, и начали заниматься своими внутренними задачами и процессами. И я очень счастлив, что мы, зато мы решили все внутренние задачи свои в искусстве, да, и у меня нет сожаления.
Нет, ну, во-первых, это
то, что меня не снимает телевидение, да, я там не это…
Тот период, о котором ты сказал, как о паузе, я повторюсь, для вас стал фундаментальным накоплением… Материальным, сказал бы я, да?
Да.
Вашего вот предшествующего.
Накоплением и пониманием.
Пониманием,
того, что
осмыслением,
мы... да.
Как это сказать, систематизацией.
Правильно,
правильно.
И вот интересно, что мы в этих ранних работах находим то, отзвуки чего.
сегодня
происходили могут... с нами.
Нет, сегодня, и сегодня они могут жизнь, быть да. нужны, интересны.
Актуально. Сегодня актуально есть вещи.
И открывать какие-то да. новые уже теперь
да,
горизонты.
Да. Забытые, да. как бы, сделанные в юности, забытые полностью. И вдруг оно в какой-то момент появлялось как новая вроде бы идея. И давала новый совершенно ход.
Слушайте, я просто вижу в вас какой-то такой мостик между прошлым и будущим, удивительный, скрепленный какими-то потрясающими вашими художественными работами. И я просто даже знаю, вот куда я хотел бы вас попытаться внедрить. Ну, по крайней мере, мне кажется, что сегодня очень стремительно развивается площадка МХАТа имени Горького.
Угу.
Где произошло мирное как бы переход творческой эстафетной палочки, и Татьяна Доронина, оставаясь президентом этого замечательного храма искусств, передала свои полномочия художественному руководителю Эдуарду Баякову, человеку очень продвинутому.
Угу.
который создавал театр «Практика».
Современному и широкому, да. широким диапазоном.
Который тоже свой большой путь угу. в искусстве, скажем так. И это гигантское здание, вот я просто знаю это посредством своего старинного приятеля Саши Замыслов, у него работает там практически правой рукой, они сейчас хотят сделать из этого, сейчас я соберусь, я произнесу, это сложное, значит, многодисциплинарный, мультимедийный культурный центр.
Ну, это здорово.
Угу.
Потому что это здание позволяет там задействовать даже не одну, даже не две, даже не три сцены, а одновременно чуть ли там не десяток площадок на разных этажах, в разных пространствах, и задействовать самым современным способом. То есть делать и виртуальные какие-то там стены, и, угу. и какие-то технологии. Экраны, все что угодно.
Угу.
И блюсти там дух МХАТовский. А дух МХАТовский, на мой взгляд, это и есть то самое, что объединяет как бы классику угу. с сегодняшним днем.
Ну, традиция должна быть.
Традиция. Вот то, что вы блюдете в своих,
мы не уходим,
в своих авангардных,
мы
своих, не своих, да, в своих авангардных вещах, угу. вы всегда опираетесь на традиции. И вот мне кажется, вот если мы, я уже говорю «мы», там что-то сможете вы сделать, это было бы очень здорово, мне кажется.
Мы с удовольствием.
Вот,
мне
поэтому...
кажется, мы готовы, мы всегда возвращаемся к традиции. Вот даже когда мы начали новый свой путь, мы называем уже новые Черкашины, потому что абсолютно новое, после грандиозных там работ, инсталляций там 16 метров там, или в Русском музее у нас там, 6 на 9, одна работа, да, была. Вот, мы вдруг перешли на этюды. Вот, mm-hmm. мы ездим, этюды делаем, там в парк mm-hmm. ходим, этюды делаем.
Так вот после 4 лет молчания,
да.
как бы с нуля.
С нуля.
Началось.
Какие-то полосочки, кружочки стали делать, абстрактное искусство почему-то. Вернулись к традиции, да. Вот. И вот эта традиция выводит опять нас на современные. Мы потом стали делать, у нас бокс-арт есть, когда мы боксерские перчатки в краску и долбим, значит, по холстам там, да, или теннис-арт, когда мячик в краску, и это там, эти все равно нас выводят на какие-то новые формы. И
но
потом...
этим новым формам, если говорить, это было еще там 40 лет назад, когда на том же Западе, когда делали примерно так, садились там краской. На холсты или что-то в этом
это
роде.
Другое, нет, это другое совсем. Это спорт, искусство, это немножко другое.
Нет, я хочу сказать, и это тоже традиция. Это
ну,
же
да.
не на пустом
да,
месте,
нет, конечно,
не нет. вами изобретенные да, какие-то
нет, мы
вещи.
Мы на это не
претендуем, да.
оно новое для нас, как этап.
Да.
И опять же, мы от этого и ручной работы, мы все равно переходим сейчас в диджитал, то есть мы что делаем? Мы эти работы переснимаем.
И мы думали, а как мы придем к фотографии, потому что у нас постоянно, чем-то я начинаю заниматься традиционным, акварелью, я перехожу к фотографии, живописью начинаю заниматься, я перехожу к фотографии, просто как маньяк какой-то, да, и здесь я думаю, как же я перейду это, и вот оказывается очень
это
просто,
вот это?
Современным способом, да, это сделано, это большие метровые работы этим…
Теннисными
мячами, да, акрилик. Вот. Мы потом переснимаем, фактически делаем фотографию, потом работаем в фотошопе, она становится еще более фотографичной. И это наша новая фотография.
Слушайте, ну это, сами удивляемся, это, вот как это должно быть на каком? На маленьком экранчике?
В любом,
или это,
в
может
любом
быть,
формате,
там,
на светящемся.
Во всю стену.
Во всю стену можно, там. 15 метров можно, там, как хочешь.
И вы теперь не трясетесь, вернее, вы никогда не тряслись, а так сейчас вообще вашим чемоданом, из которого вы вываливаете, теперь стал интернет.
Да,
это тот же самый чемодан, в который вы, значит, безжалостно и без сожаления выкладываете
да,
все.
Пожалуйста, эти книги есть в интернете, они бесплатно. Пожалуйста, люди пусть читают, скачивают. Это какая разница?
Да, у нас на сайте cherkashenart.com, да. Прямо на первой странице, есть там внизу, есть PDF у этих книжек, пожалуйста.
Одна на английском языке есть, кстати.
Мне очень еще понравилось, когда я разговаривал вот с упомянутым Сашей Замысловым, он сказал: понимаешь, Иван, мы как бы в театре должны не хохотать и даже не плакать, не рыдать, мы должны благоговеть.
Ну, может, я же подумал сразу, это что, это вообще буддийское состояние такое вот, нет крайней форм, как бы, ты в медитации, да, вот, там все напряжение, но в этой медитации и хохот, и плач, и все должно быть, вот, если так, то да, я согласен. А если просто медитация ради медитации,
нет, ну,
для вот жизни нет.
Тот самый случай, это... Валер, когда опять-таки все зависит от нас. Все зависит от тех, кто там это будет делать, и, угу. И с каким вектором как бы, будущее он будет это делать. Угу. Не там благоговение ради благоговения, а благоговение ради чего-то. Да?
Естественно. Да.
Потому что вот как у вас все-таки есть формула будущего, Валера? Наташа, то есть вы как-то для себя, несмотря на то, что вот по крупицам собираете заново свое понимание действительности, цель-то как-то вы для себя определяете?
Определяем. Мы определяем цель. Во-первых, у нас будет таких 10 книг, когда мы охватим все прошлое свое и сегодняшнее. Мы, кстати, пишем книгу сегодняшнюю. Даже эта встреча, она постепенно там обработается, и она войдет в книгу. Каким образом, мы еще не знаем. Но все наши предыдущие, вот там позавчера или еще какие-то встречи, они все входят в нашу книгу. Мы как бы пишем живую книгу, которая описывает то, что сейчас происходит.
Потому что то, что сейчас, формирует наше будущее.
Да, оно формирует будущее. И когда мы вот это все сделаем, у нас появится потенциал будущего. Мы все-таки люди, как бы такие классические, традиционные. Нам нужно прошлое обязательно. Мы без прошлого не понимаем нашего настоящего и тем более не знаем, что будет в будущем. Но когда мы освоим прошлое и настоящее в наших книгах, я надеюсь, что нам Вселенная даст возможность прохода в будущее. Только так. Я считаю, что нельзя прыгать, а нужно органично в будущее входить.
Я, честно говоря, у меня сердце сжалось, когда я увидел, ну и вижу уже не первый год, как празднование 9 мая, вокруг которого, к сожалению, столько и негатива всяческого, и всяких споров, во что превращают, например, Красную площадь. Я считаю, что это лишение ее собственного образа и обаяния. Когда мавзолей закрывают вот этой вот какой-то коробкой с плакатами,
mm-hmm.
и то, что в памяти у многих, и то, что мы знаем из истории, по фильмам, по фотографиям, как будто это в каком-то искусственном мире. Да. Все это замаскировано. Как когда бомбежки были в Москве.
Ну да.
То замаскировали там
под что-то,
путали врага. Такое впечатление, что здесь делается такая маскировка, понимаешь, чтобы.
Может, есть смысл, чтобы запутать врага, мавзолей построить в разных концах Москвы?
Да-да-да. Вот это, по-моему, более такая свежая идея, да, и на всех площадях.
Да. Время расставляет как бы какие-то такие знаки по своим местам, поэтому мы даже, интересно, я вспомнил вдруг NYU, такой университет нью-йоркский, один из самых крутых, да, и мы делали там выступление на факультете по искусству. И вот оказалось, что они не знают ни Малевича, ни Черного квадрата, они еще по программе не проходили, это второй курс его, как профессор объяснил. Вот, и Ленина не знают. Вот. И мне пришлось им объяснить, ну и создать мифологию, чтобы их заинтересовать. Но я стал пользоваться их методами. И я сказал, ну хорошо, тогда записывайте, Ленин. Русский художник, очень важный художник, один из основателей дадаизма, жил в Цюрихе во время там цара и всех этих вот основателей. Вот, но...
Что все правда.
Да, что все правда, мы там перформанс делали как раз в этом кабаре Вольтер. Да. И я им начал рассказывать, говорю, записывайте, потому что это нигде не найдете.
А ты по-английски говорил или по-русски?
Наташа переводила. Вот. Потому что там очень большая история, потому что Ленин немножко отвлекся от искусства и поехал делать революцию, что ему удалось, как писали некоторые.
Но это был такой тоже перформанс для него.
Это есть, кстати, да. Нет, он отвлекся, это не перформанс, это он ушел от искусства, и он очень завидовал Дюшампу, потому что тот тоже в 17-м году сделал революцию, но в искусстве, и Ленин завидовал. И он потом, он выиграл у Дюшампа. Он сказал в завещании, сделайте из меня произведение искусства, постройте музей в центре Москвы, выставите меня. Вот. И таким образом он выиграл у Дюшампа. Вот. Этого нету нигде, никто такого не сделал.
А и чтобы, народу туда?
И чтобы туда людей пускали бесплатно. Вот. И я,
нескончаемым потоком.
Да, и я студентам говорю, и там больше зрителей, чем в вашем метрополитене. Вот. И они все записали. Я их как бы методом объяснил, кто такой Ленин.
Слушай, а ты на самом деле сказал все так, как есть, по большому счету.
Да, это так и есть.
Это есть инсталляция.
Я так воспринимаю, да. Для искусства это да, для искусства. Там, для идеологии, для политики, там это другой совсем как бы вариант, как бы объяснений. Но для искусства это да, его нужно было объяснить как-то. Я им объяснил. Вот. И они это поняли, я думаю, они это очень сильно запомнили. И они все шли и говорили, Ленин, это надо... Это надо пробить, это
в интернете посмотреть, я помню.
Я говорю, это все засекречено пока, не очень там в интернете. Вот, вы сами уже знаете, с первоисточника как бы, кто это делал.
Но самое смешное, мы потом пришли домой и по горячим следам поискали Ленин и дадаизм. И нашли статью француза.
Он тоже занимается этим.
Да, которая очень была схожа, но за исключением вот последней части, где там он музей себе поставил.
Да.
А в остальном, что да, он действительно был в кабаре Вольтер. Он жил там в 50 метрах.
Мы видели этот дом. Видели эту квартиру.
Нет, это вот самое важное. По большому счету, это только кажется, что вот искусство оторвано от жизни. Причем чем самое оно продвинутое.
Со временем.
И кажется, что это вообще... и не имеет отношения к действительности, там-то и зарыто, и будущее,
имеет,
и реальность, имеет. И все, что хочешь.
Да. Почему это там могила, почему это там… Я так воспринимаю, я воспринимаю как произведение искусства. Он был связан с искусством, вот он отошел от искусства, но он вернулся и победил Дюшампа.
Да, дорогие друзья, ну вот далеко, и вам в том числе, Владимир Ильича. Поэтому я вам...
Не, он великий художник, да.
Я могу вам только пожелать, чтобы ваши произведения искусства тоже собирали огромные, как бы, интересующихся людей, толпы.
Огромные нам не нужно.
Ну, понимаете, на самом деле, вот я рад вас слышать, потому что я вижу и слышу в ваших, как бы, вот, деяниях и ваших осуждениях большой потенциал и будущее. И... хочется самому соответствовать. Большое вам спасибо, мои дорогие. Желаю вам успехов. И надеюсь, мы встречаемся теперь не только здесь, но и за пределами этой студии. А я с вами прощаюсь до следующего понедельника. И, как вы знаете, по законам программы «Третье дыхание», понедельник – это день надежды. Всего вам доброго.
Начало.
До свидания.
До свидания.